Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами завершили обзор, общий обзор истории науки. И сегодня приступаем к разговору о современных концепциях философии науки. Правда, сразу же нужно сделать замечание, что, как нетрудно, в общем-то, догадаться и заранее, концепции философии науки очень тесно связаны с общими проблемами познания или с проблемами эпистемологии, как сейчас принято говорить. Поэтому, прежде чем обратиться, собственно, к концепциям философии науки, которые считаются современными, то есть 19-20 веков, нам нужно сказать несколько вводных слов по поводу общей познавательной ситуации, то есть общей ситуации и основных и наиболее, что ли, радикальных проблем, которые имеются в области теории познания, или, по крайней мере, имелись, как они сформировались, ну, в первую очередь, в новое время, в 17-18 веке, и, соответственно, как они выглядели к 19 веку, где мы и встречаем с вами первые концепции, собственно, в области философии и науки, о которых пойдет речь дальше. Поэтому сначала такое вот общее эпистемологическое введение, что ли. На что здесь хотелось бы обратить внимание? Мне обычно нравится рассказывать вот эту общую эпистемологическую ситуацию, как ситуацию, связанную с кругом познания, или ситуацию, если хотите, с попытками расцепить круг познания. Что за круг познания? Дело в том, что первый в истории европейской культуры, пожалуй, первый автор, который систематически попробовал построить теорию научного знания, был Аристотель. Понятно, что нужно здесь делать, как я уже и делал, все соответствующие оговорки, касающиеся того, что Аристотель, конечно, строил не теорию научного знания в смысле 19-20 веков, а теорию эпистемы, то есть теорию достоверного знания вообще, но тем не менее в ретроспективе, глядя на то, что он делал из начала 21 века, мы вполне можем смотреть на его, ну, в первую очередь, на его трактаты первой и второй аналитики, как на трактаты, посвященные именно такой теории научного знания. И Аристотель, что здесь Аристотель сделал? Я сейчас буду очень краток, я думаю, что вы эти вещи знаете, но тем не менее для того, чтобы сформулировать саму проблему круга познания, мне Аристотель здесь удобен в качестве отправной точки. Так вот, во-первых, Аристотель первый построил так называемую силлогистику или теорию силлогизмов. Это греческое слово означает умозаключение. Аристотель понимал его как переход от одних высказываний или суждений к другим. И при этом он сформулировал определенные правила, которые позволяют осуществлять этот переход от одних высказываний к другим формально правильным образом. Причем формально правильная схема с точки зрения строилась так. В ней было две посылки, соответственно, меньшая и большая, и на основании этих двух посылок делалось заключение, это было третье высказывание. То есть основная ячейка, основная схема силлогизма состоит из трех высказываний. Двух посылок и одного заключения. Ну, понятно, что заключение какого-либо силлогизма опять может выступать в качестве одной из посылок для другого, силлогизмы могут выстраиваться в цепочку, и в результате мы получаем, ну, некоторый такой вот логический вывод или некоторое рассуждение. При этом формализация, которую произвел здесь Аристотель, позволила ему, прошу прощения, увидеть целый ряд характерных проблем, которые здесь возникают. Ну, давайте приведем пример. Ну, например, какой-нибудь самый затасканный пример силлогизма, как обычно про Сократа. Все люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смерть. Все люди смертны – это большая посылка, Сократ человек – это меньшая посылка, а Сократ смерти – это заключение в этом силлогизме. При этом Аристотель прекрасно понимал, что для того, чтобы силлогизм давал истинное заключение, он должен быть не только формально правильно построен, но он и должен иметь истинные посылки. Если хотя бы одна из посылок ложна, то гарантировать истинность заключения мы никак не можем. Но каким образом достичь истинности посылок? Ну, видимо, их тоже нужно вывести с помощью некоторого правильного умозаключения. Но понятно, что в этом случае мы получаем характерную проблему. Мы получаем регресс бесконечности. Соответственно, для каждой из посылок нам нужно вновь требовать соответствующего вывода, в результате которого они получаются, и так далее до бесконечности. И поэтому, увидев эту ситуацию очень отчетливо, Аристотель четко сформулировал следующее положение. Для всего доказательства, сказал, быть не может. В терминологии Аристотеля доказательство – это такой силлогизм, то есть такое умозаключение, которое имеет истинные посылки. Для всего доказательства, сказал Аристотель, быть не может. Должны быть обязательно некие недоказуемые положения. Иначе ситуация наша, так сказать, плоха, и нам придется идти в бесконечность в наших поисках оснований для нашего знания. В результате доказательство, согласно Аристотелю, пристало в таком виде. Это некоторая цепочка умозаключений, имеющих правильные, так сказать, истинные посылки, и вся эта цепочка должна начинаться с некоторых недоказуемых положений, которые берутся в качестве исходных посылок. Давайте попробуем начать это рисовать сейчас. Я посмотрю, хватит ли мне провода. Итак, у нас есть исходные недоказуемые положения. У нас есть процедура доказательства. И у нас есть некоторые, ну не знаю, как назовем, конечные выводы. Вот такая схема. Но при этом Аристотель, конечно же, понимает, что у нас здесь возникает вопрос, а недоказуемые положения, они почему такие, а не другие, вообще откуда они берутся? И здесь Аристотель прекрасно понимает, что если мы скажем, что они тоже доказываются, то, значит, это не было, не были, эти положения не были недоказуемыми, процесс движется как бы дальше, и, соответственно, нам придется искать другие недоказуемые положения. Соответственно, у нас должны быть такие недоказуемые положения, которые мы уже с помощью никакой доказательной процедуры не получаем. Но откуда мы их берем? И здесь ситуация следующая, что Аристотель прекрасно понимает, что это как-то надо пояснить. И, в общем-то, понятно, каким образом он на этот вопрос отвечает. Как он догадывается? Он говорит, что есть некие наводящие соображения. Есть некоторые непостроенные, неорганизованные, как сказать, строгое доказательство, наводящие соображения, которые позволяют нам соответствующее положение выбрать в качестве недоказуемых. Причем интересно, что вот эта процедура наведения, как это по-русски звучит, или апагогея, как это звучит по-гречески, или индукция, как это звучит по-латыни, собственно, оказывается здесь важно. У нас, с одной стороны, есть процедура доказательства, дедуктивная процедура по-латыни, а с другой стороны, у нас есть некая процедура наведения или индуктивная процедура. Индукция. Некоторое наведение. Причем нетрудно сообразить, что я как-то нарисовал там, так сказать, вот эту стрелочку, кстати, достаточно косо и сбоку, идущую сбоку, но тем не менее понятно, что на самом деле то, откуда мы берем эти недоказуемые положения, как-то должно быть связано с теми конечными выводами, которые мы хотим получить. Вряд ли это вещи какие-то совершенно независимые. Чаще всего бывает по-другому. Но если исходной отправной точкой для нашего процедурного ведения выступают сами конечные выводы, которые мы хотим получить, то вся наша схема замыкается в круг, и с логической точки зрения не все здесь, слава Богу. Правда, Аристотель выходит из положения за счет того, что он не считает процедуру наведения такой вот строго логической процедурой. И поэтому какого-то чистого круга у него не получается. Но тем не менее, эта схема очень как бы к этому, так сказать, круговой близка. И оказывается, что разговор о проблемах познания, по крайней мере, как он предстает в 17-18 веке, очень удобно изображать в виде такого круга. На самом деле, я сейчас немножко модифицирую эту схему, но, в общем, не сильно далеко уходя от того, что было уже у Аристотеля. Но в самом деле, нетрудно видеть, что конечные выводы, как, например, в случае рассуждения о Сократе, это, как правило, некоторые единичные утверждения. Это некоторые предсказания единичные. Нам обычно интересно что-то предсказывать, но, например, пример силлогизма предсказывает, что Сократ смертен, и, соответственно, он не будет жить неограниченно долго, в какой-то момент он умрет. Либо это могут быть какие-то выводы, которые касаются не будущего, а того, что сейчас имеет место, но мы их хотим как бы вывести из чего-то. Или наоборот, мы их по каким-то причинам не можем непосредственно здесь сейчас наблюдать, мы опять же предсказываем. Но так или иначе, это чаще всего некоторые единичные констатации, единичные положения, а это некоторые общие положения. Но в самом деле, у всякого силлогизма обязательно должна быть большая посылка должна быть общим утверждением, или, по крайней мере, быть более общим утверждением, чем меньшая посылка. Иначе силлогизм построить не получится. Соответственно, давайте мы немножко подправим нашу схему. Здесь у нас будут общие положения. А здесь у нас будут некоторые единичные утверждения. Единичные, ну, пускай тоже положения. Слово «утверждение» не очень хорошо, потому что а вдруг они имеют форму отрицания, а не утверждения. Пускай будут единичные положения. И дальше у нас с одной стороны есть понятие о дедукции, которое классическим образом в новое время будет пониматься как процедура, это дедукция, как будет пониматься как переход от общих положений к частным и дальше к единичным, от общего к единичному. И у нас есть процедура индуктивная, индукция, которая будет пониматься как раз как переход от единичных положений к общим. Вот тогда у нас получается вот такой вот замечательный круг между общим и единичным. Если мы движемся от единичному к общему, это индуктивная процедура или индукция. Если мы движемся от общего к единичному, это дедуктивная процедура или дедукция. Понятно, что схема имеет форму круга, и, вообще говоря, нас несколько должна смущать. Потому что если Общее положение мы должны получать из единичных посредством индукции, а потом из общих положений посредством дедукции опять же выводить единичные положения, то вроде все как бы не очень хорошо. Например, ну, даже если мы скажем, что единичные, те единичные положения, из которых мы выводим наши общие положения, это не те же самые единичные положения, которым мы потом получаем с помощью дедукции. Ситуация не станет сильно лучше, поскольку в этом случае мы пару случаев такой некоторый спиральный процесс, циклический процесс, но опять же вопрос о том, где у него начало, все равно останется. И поэтому нам хотелось бы этот круг познания каким-то образом расцепить. И в общем-то на основные два подхода, которые сформулированы в 17-18 веке, очень удобно смотреть с точки зрения двух разных, в то же время, ну, довольно естественно напрашивающихся, способов расцепления такого круга познания. Я имею в виду те самые рационализм и эмпиризм, которые считаются такими основными направлениями в теории познания нового времени. Ну, в качестве примера рационалистов можно взять Декарта или Лейбница. В качестве примера эмпириков можно вспомнить Фрэнсиса Бэкона или Джона Локка. Я сейчас в данном случае апеллирую к вашим воспоминаниям о студенческом курсе по философии. Я думаю, что-то вы на эту тему все-таки должны помнить. Ну, хорошо. Значит, каким образом, если совсем кратко, каким образом наш круг познания пытаются расцеплять рационалисты? Рационалисты пытаются сделать ставку и выбрать основную отправную точку, на которой строится вся система знания на уровне общих положений. Декарт сказал, что это некоторые врожденные идеи. Вот есть некоторая врожденная основа всякого познания. Бог так устроил человека, что в основе его мышления всегда лежат некоторые первичные, самоочевидные положения. Любой, так сказать, мыслящий человек, а может быть даже любое мыслящее существо, эти положения должно признать как самоочевидные. И тогда, если нам такие положения удается выделить, мы их смело кладем в основу наших рассуждений. Дальше на их основе мы начинаем искать дедуктивную процедуру, в результате чего мы способны выводить отсюда уже какие-то более частные или даже, так сказать, положения или единичные констатации. То есть основная ставка в рационализме делается на некоторые первичные общие положения и на дедуктивную процедуру, позволяющую из них выводить все остальное. Понятно, что это ход рационалистический. Здесь в основе, основным источником познания является разум и то, каким образом он мыслит. И здесь негласно, неявно где-то подразумевается, что и тот мир, о котором мы пытаемся с помощью этого разума рассуждать, он устроен разумно. Мы можем делать о нем, рассуждать о нем таким способом, мы можем делать о нем различные предсказания. Мир подчинен разуму, устроен в соответствии с тем, как работает разум. Что касается эмпиризма, то эмпиризм делает с точностью да наоборот. Он в качестве отправной точки выбирает некоторые единичные положения или единичные констатации. Поскольку, если набор общих положений, безусловно, достояние разума с точки зрения мыслителей 17-18 века, то набор единичных констатаций – это сфера опыта. Собственно, греческое слово «эмпиризм», ну, точнее, не греческое слово, а слово «эмпиризм» происходит от греческого слова «эмпирея», которое, собственно, означает «опыт». Итак, единичные положения. Некоторые непосредственные констатации, опытные констатации. А дальше второй, так сказать, основная нога, на которой стоит, собственно, эмпиризм, Это, конечно, индуктивная процедура. Поскольку дальше нам нужно все-таки каким-то образом общее положение получить, потому что эмпирики считают, что все-таки опыт опытом, а система знаний – это в первую очередь некий набор общих положений. Соответственно, нам нужен некоторый механизм, который позволяет корректным образом из набора единичных констатаций получать некоторые общие положения. И в результате вот этот набор единичных констатаций, самоочевидных, плюс индуктивная процедура, и мы таким способом можем получить систему знания. Однако здесь возникает и с одним подходом, и с другим возникают всякие разные проблемы. Меня сейчас будут занимать те проблемы, с которыми сталкивается эмпиризм. По той простой причине, что наш обзор современных концепций философии и науки мы начнем с такого характерного явления 19-го и первой половины 20 века, как позитивизм. А позитивисты, они эмпирики. Или, по крайней мере, если уже говорить, пытаться их позиционировать между эмпиризмом и рационализмом, то все-таки они явно ближе к эмпирическому полюсу, хотя это и не эмпиризм в духе Фрэнсиса Бэкона или Джона Локка. Это несколько более изощренный эмпиризм. Итак, первая наша концепция, которая нас будет интересовать, позитивизм. Но прежде чем к ней обратиться, мне хотелось бы сказать о некоторых проблемах, с которыми эмпиризм столкнулся уже в 17-18 веке. И здесь проблема вот какая. Дело в том, что для 18 века как-то очень понятно, что те как бы суждения, те высказывания, с которыми имеет дело познание, они связаны с нашим опытом и, в первую очередь, с нашими восприятиями. И вообще со сферой того, что мы сознаем или осознаем. Поэтому здесь возникает всегда очень интересный вопрос, насколько эти как бы вот, восприятия адекватны, насколько за этими восприятиями что-то стоит. Но в самом деле. Мы, еще как бы с древности люди прекрасно знали, что чувства могут нас обманывать. Но тем не менее, эмпирики почти во все времена считали, что мы с этим как-то можем справиться. Мы все-таки способны научиться отличать те ситуации, когда чувства нас обманывают, от тех ситуаций, когда они нас явно не обманывают. Но вот интересно, что в XVIII веке постепенно в полемике с различными скептическими представлениями по этому поводу, которые много потрудились над тем, чтобы показать, что на самом деле никакого такого уж решающего инструмента, который позволял бы нам теоретическим образом отличать сны и галлюцинации от восприятия как бы вот адекватного и бодрствующего. Соответственно, ситуации, в которых мы заблуждаемся, ситуации, когда мы уверены, что наше восприятие абсолютно адекватно, нету. Это очень трудно сделать. И появляется система представлений, которая говорит следующее. Ну, а давайте мы в конце концов давайте будем считать, что эмпирик, он имеет дело с восприятиями. Уже на самом деле это мысль Декарта, который очень интересно переработал, хотя Декарт не эмпирик, а рационалист, он очень интересно переработал скептическую аргументацию, и у него уже появляется мысль о том, что пока я просто описываю то, что я непосредственно воспринимаю, я при этом ошибиться не могу. Вот я могу ошибиться, как только я начинаю ставить предположения относительно того, а что стоит за этими восприятиями, а насколько они соответствуют истинному предмету, который лежит где-то, который объективен, который лежит где-то вне, хотя не очень понятно, в каком смысле вне нас, и который мы каким-то образом пытаемся постичь. И поэтому появляется мысль о том, что, ну, может быть, и ограничиться этим, может быть, действительно и надо говорить только о восприятиях. И в самом деле мы видим ряд эмпирического плана концепций, которые пытаются думать в эту сторону в XVIII веке. Ну, самый известный из них — это концепция Джорджа Беркли и Дэвида Юма. Беркли вообще формулирует очень жесткий тезис, он говорит о том, что быть и значит быть воспринимаемым. Это и есть, если хотите, определение существующего, существования. Поэтому только воспринимаемому нужно говорить. Юм старается вопрос о том, что стоит за восприятием, как бы вынести за рамки обсуждения. Он скорее, его интересует, каким образом на основе восприятий формируются различные идеи у человека. Каким образом восприятия связываются с нами между собой. И у него появляются, опять же, ряд соображений, которые для позднейшего, вообще для позднейших теорий познания оказались очень существенными. В частности, он обращает внимание, Юм, Дэвид Юм обращает наше внимание на то, что многие вещи, которые мы привыкли считать непосредственно нами воспринимаемыми, на самом деле таковыми не являются. Они нами примысливаются. Причем в самих восприятиях, в самом опыте никаких достаточных оснований для того, чтобы это примысливать, мы не обнаруживаем. И в этом отношении самым знаменитым является его критика в адрес представления о каузальности, то есть о причинно-следственных связях. Но в самом деле, предположим, мы наблюдаем следующую картину, ее как бы фиксируем, как наш непосредственный опыт. Вот мы выходим рано утром из дома, из нашей хижины, перед хижиной лежит камень. Значит, еще рано, солнце не взошло, мы дотрагиваемся до камня, он покрыт росой, он холодный, мокрый. Мы стоим около него и ждем. Выходит солнце, оно освещает камень. Постепенно камень, мы видим, что начинает просыхать и нагреваться. Через некоторое время, дотрагиваясь на него, обнаружим, что он сухой и теплый. Мы склонны формулировать то, что мы наблюдали, следующим образом, что камень нагрелся по той причине, что его осветило солнце. Но, говорит Ю, в наших восприятиях никаких причин не было. Все, что мы наблюдаем, это некоторое соналичие чего-то в пространстве, либо следование чего-то во времени. И в этих терминах мы полностью исчерпывающим образом можем описать то, что мы наблюдаем. Никаких причин здесь нету. Причины мы каким-то образом примыслили сюда. Их не было в наших восприятиях. И сам Юм считает, что это примысливание есть, как он выражается, результат некоторой привычки. Действительно, мы склонны, так мышление наше работает, что наши восприятия связываются между собой. Особенно, когда имеется место какие-то повторяющиеся или похожие друг на друга восприятия. Они связываются между собой, они ассоциируются. Так вот, ассоциативная психология, как позднее это будут называть, возникают ассоциации восприятий. Идеи тоже формируются, как вот такие следы, остающиеся в памяти этих восприятий, иногда упрощаемые и огрубляемые. Они тоже могут ассоциироваться, связываться между собой. В результате, если какие-то последовательности восприятий или как бы возникновения идей оказываются очень часто повторяющимися, мы к ним привыкаем и автоматически при присутствии одного предполагаем, что присутствует что-то другое. Но в самом деле, это, как потом обратят внимание феноменологи, очень часто происходит. В самом деле, Декарт на это обращает внимание, кстати, тоже, может даже, так сказать, бог с ними, с феноменологами, уже у Декарта это есть. У Декарта замечательное место, когда он говорит: я выглядываю на улицу в дождливую погоду. Кстати, он на окне, там, где-нибудь там, третий этаж, да, или четвертый. Я смотрю на улицу и вижу, что по улице идут люди. Но стоп, говорит Декарт, я ведь людей не вижу. Я вижу шляпы и плащи. Но почему-то я автоматически убежден, что под движущимися шляпами и плащами скрываются люди. Хотя я их непосредственно могу не видеть. Потому что обычно я привык, что шляпа и плащ, особенно если двигаются, надеты на человеке. Но я этого непосредственно не воспринимаю. Но просто это настолько устойчиво связано в моем, так сказать, опыте и в моих воспоминаниях, что я автоматически, не замечая этого, делаю этот ход. И вот таких вещей очень много. То есть оказывается, что на самом деле... Каким образом от опыта перейти к каким-то общим констатациям, вообще говоря, не очень понятно. Юм обращает наше внимание, что вот этот переход сплошь и рядом держится не на каких-то серьезных основаниях, не на каких-то логических процедурах, а просто на привычке. На той привычке, которую не очень понятно, как обосновывать. Да, она имеет место, да, она складывается, да, мы можем объяснить ее возникновение, ну, как бы, обычностью чего-то или частой повторяемостью, ну, с логической точки зрения, это вещь такая сомнительная. Да, психологически это убедительно, но логически это довольно сомнительно. То есть Юм довольно отчетливо ставит проблему, вот, связанную с индукцией, проблему, связанную с тем, каким образом мы переходим к некоторым утверждениям о нашем опыте, а тем более к каким-то общим утверждениям. Проблема Юма. В результате мы можем заметить, что вот эти вот размышления о том, что с формулировкой на основе наших восприятий, на основе имеющегося у нас опыта, некоторые системы высказываний, которые вроде как этот опыт должны как бы формулировать и где-то обобщать, хотя тут интересный вопрос, на каком шаге и что у нас обобщается. На самом деле, тут же очень интересно, значит, опять же, ведь когда мы себе представляем всю эту картинку с тем же камнем, то мы можем заметить, что мы здесь еще много всяких обобщений делаем. Например, мы совершенно убеждены, что тот камень, который мы трогали в начале нашего замечательного эксперимента, тот камень, который мы трогали в конце, это один и тот же камень. Было ли это в нашем опыте? Да, мы убеждены, что это так. Почему? Но опять же в силу привычки, согласно которой мир вокруг нас устроен так, или, по крайней мере, мы считаем, что он устроен так, что в нем непрерывно все не меняется. В нем нам кажется, что, как бы точнее, нам кажется, что он непрерывно устроен, что в нем один предмет мгновенно не подменяется каким-то другим, а потом опять третьим. Что кроме каких-то особых ситуаций, вообще говоря, если лежащий у порога нашего дома камень, он остается тем же самым, он не превращается все время во что-то другое, каждое мгновение. Для того, чтобы это происходило, ну, это какая-то экстраординарная ситуация. То есть обычно по умолчанию мы считаем, что камень тот же самый. Но вообще говоря, это тоже привычка. И в этом смысле, каким образом сформулировать эти самые высказывания, каким образом сформулировать, как бы перейти от опыта непосредственно к восприятию, к набору некоторых высказываний, вообще говоря, проблема. Ну что ж. Я думаю, что мы немножко подготовились и можем, наконец, поговорить о позитивизме. Итак, позитивизм. Позитивизм, пожалуй, самая знаменитая концепция в области философии науки 19 и начала 20 веков. Традиционно выделяют три различных этапа в развитии позитивизма. Их чаще всего так и называют: первый позитивизм, второй позитивизм и третий позитивизм. Нас сейчас будет интересовать первый позитивизм, который относится примерно к, начиная там к 30-м, 40-м, ну где-то с 30-х годов до, там, не знаю, с 30-х примерно годов 19 века, будем считать до появления второго позитивизма. А второй позитивизм появляется где-то на рубеже 19-20 веков. Третий же позитивизм – это примерно 30-50 годы 20 века. Вот примерно такой разброс. Сейчас меня будет интересовать первый позитивизм. И я буду вам о нем рассказывать на примере двух конкретных мыслителей. Ну, во-первых, это французский философ. Так, дойду я сюда с проводом. Ну, французский философ Огюст Конт. Большая просьба, с Кантом его не путайте. Там гласная в этой фамилии — это О. Огюст Конт. А если мы его написали по-французски, вы увидели, что он вообще не похоже пишется совсем. Я не буду сейчас этого делать. А второй автор, который нас будет интересовать, это англичанин Джон Стюарт Милль. Я думаю, нам их будет достаточно для того, чтобы разобраться с первым позитивизмом. Ну что ж. Итак, Огюст Конт. Секунду. Огюст Конт – создатель позитивизма, изобретатель самого этого термина. И если говорить о датировках, то, соответственно, Конт, который… Конт в 1826 году у себя дома для небольшого количества заинтересованных слушателей читал курс позитивной философии, как он называл. Завершить ему этот курс удалось только в 29-м году, почему скажу попозже. А соответственно, в 1830-1842 годах было выпущено многотомное произведение Огюста Конта, которое называлось «Курс позитивной философии». Это главный, собственно, труд, в котором излагаются идеи первого позитивизма. Что же за идеи в этом труде излагались? На самом деле там много всего, но меня будут сейчас интересовать не детали, а самые, как бы, центральные вещи. Да, пожалуй, прежде чем перейти, собственно, к изложению идей Конта, я все-таки скажу какие-то вещи о позитивизме вообще, чтобы мы немножко ориентировались. На самом деле, если попытаться задать вопрос, в общем-то, когда мы сталкиваемся с какой-то философской концепцией, Нам всегда обычно хочется какой-то краткой формулировки, которая бы смогла служить такой визитной карточкой, что ли, соответствующей концепции, позволяла ее отличать от всех остальных. Если мы попробовали спросить, что могло бы служить, какие взгляды или какие там тезисы могли бы служить такой визитной карточкой для позитивизма, причем сейчас я говорю про все три этапа позитивизма, вообще для позитивизма. У каждого из них есть свои визитные карточки, которые их отличают друг от друга, но пока меня интересуют общие. То, пожалуй, это будет примерно следующий набор. Ну, во-первых, позитивисты, как я уже сказал, эмпирики. Во-вторых, позитивисты являются сейчас думаю, в каком порядке назвать. Во-вторых, позитивисты отвергают метафизику во всех ее формах. Это один из важнейших, так сказать, позитивистский пафос. Отказа от метафизики. Пафос отказа от метафизики. И в-третьих, это сциентизм. То есть убежденность в том, что единственным истинным способом решения проблем познания является наука. Наука – это и есть та инстанция, которая либо просто адекватным образом, или, по крайней мере, самым адекватным образом из всех нам доступных решает проблемы познания. Позитивисты верят в научный прогресс, и они убеждены, что наука – это главная наша надежда, главная надежда человечества. Вот такой вот набор. А теперь давайте посмотрим на Огюста Конта. И, пожалуй, первая концепция знаменитая, с которой мы здесь сталкиваемся, она, собственно, и будет у нас главной для характеристики Огюста Конта – это так называемый закон трех стадий. О чем здесь идет речь? Огюст Конт, ну давайте я сначала нарисую схемку, а потом буду уже о ней рассказывать. У меня еще не занята вон та часть доски. Нам потребуется такая вот лесенка из трех ступенек. Первая ступенька – это теологическая стадия. Вторая ступенька – это метафизическая стадия. И третья ступенька – это научная стадия. Вот такая вот у нас лесенка. Даже не знаю, она не так надрисована, вот так. Итак, теологическая, метафизическая, научная стадия. Ну, во-первых, тут сразу же, естественно, возникает вопрос – стадии чего? И здесь для Огюста Конта ответ такой, что это закон, вот этот закон трех стадий, это закон интеллектуальной эволюции как человечества в целом, так и отдельного индивида. То есть, с одной стороны, это некоторые три стадии или три этапа, которые проходят в своем интеллектуальном развитии человечества. Но в то же время эти же стадии в этом смысле проходит и каждый отдельный индивид. Сейчас я вам буду время от времени немножко цитировать Огюста Конта. И сразу скажу, что буду цитировать не огромный по объему курс позитивной философии, а небольшую работу, написанную вскоре после того, как он закончил публиковать этот большой курс, она совсем коротенькая, основные идеи излагает. Она 1844 года, и называется она «Дух позитивной философии». Сразу надо сказать, что и полный перевод курса позитивной философии, «Дух позитивной философии», все эти работы есть на русском языке, все это есть в русском переводе. Еще, собственно, до революции все это было сделано, потому что позитивизм пользовался весьма большой популярностью, в том числе и в России. И труды его как бы создателей и классиков переводились активно очень на русский язык. Ну хорошо. Вот что пишет Конт по поводу закона трех стадий. Согласно моей основной доктрине, все наши умозрения, как индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти последовательно через три различных теоретических стадии. Действительно, вот я здесь изобразил их ступеньками лестницы, вот такая лестница человеческого прогресса. Причем здесь интересно, что согласно Конту очень важно, что здесь достижение каждой новой ступеньки человеком или человечеством делает пройденным этапом, в определенном смысле, ненужным предыдущие ступеньки. То есть здесь вот следующая ступенька предыдущая отменяет. И кроме того, Агюст Конт убежден, что научная третья ступенька – это последняя ступенька, окончательная. Их всего три. Выше никаких ступенек нету. Любопытно, что вот этот момент того, что каждая новая ступенька делает ненужную предыдущую, здесь очень важен для концепции Конта. Действительно, достижение метафизической стадии делает превзойденной и уже устаревшей теологическую стадию. А достижение, соответственно, научной стадии требует сдачи в архив уже не только теологической, но и метафизической стадии. В качестве примера приведу вам утверждение, которое в 70-е годы 19 века сделал Владимир Соловьев. Владимир Соловьев – это Россия. В то время увлечение идеями позитивизма в России было очень велико. И Владимир Соловьев разбирает вот этот самый закон трех стадий Агюста Конта и говорит следующее, что он совершенно, что он согласен с Агюстом Контом почти во всем. Но в самом деле он совершенно правильно выделяет эти три стадии, и, соответственно, даже исторически, может быть, он прав. Но он ошибается только в одном, в том, что конечной стадией является не научная стадия, а некоторая иная стадия, на которой осуществляется синтез всех трех стадий – теологической, метафизической и научной. Ну, как нетрудно догадаться, после такого синтеза от концепции Агюста Конта ничего не остается. Получается уже совсем другая концепция. Собственно, к чему Владимир Соловьев и стремился. Поэтому вот именно так. Каждая следующая стадия отменяет предыдущую, и научная стадия – это последняя окончательная стадия. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим на каждую из них чуть-чуть поближе. Теологическая стадия, которую Агюст Конт называет также фиктивной стадией. Интересно, что эта стадия у него, в свою очередь, разбивается на три этапа. А именно, этап фетишизма, этап политеизма и, наконец, этап монотеизма. Фетишизм, согласно Агюсту Конту, это когда всем внешним телам приписывается жизнь, аналогичная нашей жизни. Причем наиболее возвышенная ступень фетишизма с точки зрения – это поклонение небесным светилам. Причем этот этап характеризуется с его точки зрения господством инстинкта и чувств. Политеизм характеризуется им следующим образом, цитирую. «Материальные предметы лишаются навязанной им жизни, мистически переносимой на различные вымышленные, обыкновенно невидимые существа». беспрерывное активное вмешательство которых становится отныне прямым источником всех внешних, а затем даже и человеческих явлений. Этот этап характеризуется господством воображения. Ну, понятно, да, то есть, соответственно, это способ понимания мира, когда мы за всеми явлениями видим некоторых действующих божественных или демонических агентов, то есть каких-то существ, которые непосредственно не воспринимаются, но результатом существования действия которых является то, что мы воспринимаем. Наконец, третий этап первой стадии – монотеизм. Его Огюст Кон характеризует следующим образом. Разум, пишет он, начинает все более и более сокращать прежнее господство воображения, давая постепенно развиваться до тех пор почти незаметному всеобщему чувству, говорящему о необходимом подчинении всех явлений неизменным законам. С точки зрения Конта, как видите, переход от политеизма к монотеизму связан с тем, что разум берет верх над воображением и, соответственно, начинает все подчинять единым законам и, соответственно, взять централизацию власти. В данном случае вся власть сосредоточивается в руках единого Бога и, соответственно, все наблюдаемое многообразие имеет значительно больше оснований быть единым, быть подчиненным единым разумным законам и так далее. И здесь мы уже вплотную подходим к тому в монотеизме, чтобы перейти на следующую стадию. Следующая, вторая стадия – метафизическая или абстрактная стадия. Интересно, что так же, как на онтологической стадии мы имели стремление человека к абсолютному знанию, потому что ответы на вопросы о том, почему что-то как-то происходит, воспринимались как абсолютный, окончательный ответ. То же самое мы наблюдаем и на метафизической стадии. Здесь сохраняется стремление человека к абсолютному знанию и окончательному ответу на предельные вопросы. Но на метафизической стадии явственно имеется преобладание умозрения над наблюдением. Главное, что здесь происходит, происходит замена сверхъестественных факторов абстрактными сущностями. Причем сами эти абстрактные сущности, как подчеркивает Огюст Конт, имеют двусмысленный характер. Вообще, заметим, что если внимательно читать, каким образом Огюст Конт описывает свои три стадии, то мы можем обнаружить, что вот эта метафизическая стадия воспринимается как не самостоятельная, особенно по сравнению с теологической научной стадией. Теологическая и научная стадия, они довольно прочные и самостоятельные, а метафизическая выступает вроде такого переходного этапа между ними. И она все время остается чем-то таким двойственным. То ли богословие, то ли наука, то ли что-то такое не то, не сё, где-то посредине. Вот смотрите, как он ее описывает. Значит, итак, метафизика занимается абстрактными сущностями, в отличие от вот тех многочисленных демонических и божественных существ, с которыми имеет дело, или немногочисленных, с которыми имеет дело теология. Соответственно, метафизика имеет дело с абстрактными сущностями. Цитирую Конта. «Историческое значение этих сущностей прямо вытекает из их двусмысленного характера, ибо в каждом из этих метафизических существ, присущим соответствующему телу и в то же время не смешивающимся с ним, ум может по желанию, и в зависимости от того, находится ли он ближе к теологическому или к позитивному состоянию, научная стадия, она же позитивная стадия, находится ли он ближе к теологическому или к позитивному состоянию, видеть либо действительную эманацию сверхъестественной силы, либо просто отвлеченное наименование рассматриваемого явления. То есть смотрите, Что такое эти абстрактные сущности, непонятно. В зависимости от склада ума, их можно мыслить максимально близко к теологическому способу, то есть фактически почти как вот эти самые божественные или демонические существа, а можно находиться на другом полюсе, согласно которому, как он пишет, это просто отвлеченное наименование рассматриваемого явления. И в этом случае мы находимся уже практически в сфере научного подхода. Если действительно эта абстрактная сущность всего лишь имя, всего лишь отвлеченное наименование рассматриваемого явления, такой, скорее, номиналистический подход. Интересно, что... Итак, давайте еще раз посмотрим. Отношение Огюста Конта к метафизике, вот к этой метафизической стадии, следующее. Во-первых, он признает ее необходимую, характер в качестве переходного исторического этапа, ведущего от теологии к науке. И в этом статусе она, безусловно, им признается. Но, с другой стороны, если метафизика претендует на существование наряду с наукой, то она, как бы из болезни роста, становится, как он пишет, своего рода хронической болезнью, и от нее следует отказаться. Теперь давайте посмотрим на то, как Конт описывает научную стадию. Она у него называется обычно положительной или реальной стадией. Основной признак этой стадии в постоянном подчинении умственного воображения действительному наблюдению явлений и фактов. Именно наблюдение, по возможности максимально широкое, является, как он пишет, единственно возможным основанием доступных нам знаний. При этом Конт не предлагает полностью отказаться от воображения или от умственных конструкций, но требует жестко подчинить их наблюдению. А против метафизики он здесь формулирует основное правило. Всякое предложение, которое недоступно точному превращению в простое изъяснение частного или общего факта, не может представлять никакого реального и понятного смысла. То есть, с точки зрения научной стадии, научного подхода, предложения метафизики оказываются бессмысленными. Эту тему очень ярко и значительно более отчетливо, чем Конт, будет развивать в рамках уже третьего позитивизма, ну, например, Рудольф Карнап. Это уже 20 век. Вот этот тезис о бессмысленности предложений метафизики. То есть, другими словами, научная сила любого положения, как пишет Конт, вытекает исключительно из прямого или косвенного соответствия с наблюдаемыми фактами. При этом надо сказать, что вот этот вот эмпиризм Конта, вот эта постоянная апелляция к наблюдаемым явлениям и к фактам, она носит характер феноменализма. Причем, сейчас я поясню, что это слово означает, причем феноменализм характерен практически для всех этапов развития позитивизма, не только для Огюста Конта. Что же такое феноменализм? Феноменализм требует отказаться от обсуждения первичных причин и последних целей. То есть от метафизики, в смысле Аристотеля. Он требует отказаться от любых ловких трюков умозрительной логики и перейти к вскрытию взаимных связей первичных явлений. Феноменализм требует перейти от обсуждения метафизических причин, которые для нас недоступны, к таким феноменологическим законам, то есть, как пишет Конт, к постоянным отношениям, существующим между наблюдаемыми явлениями. Смотрите, значит, феноменализм происходит от слова «феномен». Это греческое слово, которое означает «явление».
И это означает, что мы имеем дело только с явлениями. Мы не претендуем на то, что мы каким-либо образом что-то можем сказать о сущностях, которые стоят за явлениями. Смотрите, и теология претендует на то, что она говорит нам что-то об этих сущностях. И метафизика претендует на то, что она говорит что-то об этих сущностях. Да, теология и метафизика несколько по-разному эти сущности понимают, но, тем не менее, для Конта важно, что научный подход, позитивный подход, есть феноменалистический подход. Наше знание есть лишь знание о некоторых устойчивых отношениях между явлениями, но вовсе не знание о неких сущностях за этими явлениями скрывающихся. На это мы не претендуем. И поэтому мы лишь пытаемся описать те отношения, которые мы обнаруживаем в явлениях и которые обнаруживаются как достаточно устойчивые и неизменные. Но они, опять же, обнаружатся как таковые вот непосредственно в опыте, не более того. При этом очень важно понять, что здесь происходит отказ от претензий на абсолютное знание и ограничение себя относительно. То есть Конт утверждает относительный характер положительной философии и позитивного знания. Вот что он пишет. «Это изучение явлений, вместо того, чтобы стать когда-либо абсолютным, должно всегда оставаться относительным в зависимости от нашей организации и нашего положения». То есть наши концепции – это чисто человеческие феномены, которые в то же время не суть просто что-то личное, но главным образом социальное, то есть, как пишет Конт, обусловленной коллективной и беспрерывной эволюцией. Итак, вот такая вот картинка. Причем Конт пытается здесь занять некоторую позицию промежуточную, потому что, с одной стороны, он отказывается от абсолютности, характерной для теологии и метафизики, с другой стороны, он хочет избежать того, чтобы попасть в пучину скептицизма. И он, соответственно, различает эмпирические и теоретические уровни науки, то есть эмпирический уровень – это, собственно, описание самих феноменов, самих явлений, а теоретические – это некие теории, которые устанавливают связи между этими явлениями. Эмпирический уровень понимается как ограниченный нашими чувственными возможностями. И, надо сказать, что эти ограничения, похоже, тоже могут меняться, но в самом деле… Например, до какого-то момента у нас мы были ограничены нашими непосредственными как бы, возможностями нашего зрения, да? А дальше в какой-то момент, в новое время, были созданы всякие интересные приборы, например, там, телескоп или микроскоп. Здесь наши возможности изменились. Теоретический уровень также изменчив, причем на личном и социальном уровне. Но с другой стороны, он, как убежден Конт, подчинен общему прогрессу науки. То есть он бесконечно приближается к точному теоретическому описанию соответствующих феноменов как к своему идеальному пределу. То есть, несмотря на свои декларации об отказе от абсолютности, у Конта, в общем-то, абсолютность остается, поскольку он фактически абсолютизирует прогресс науки. Абсолютность самого прогресса науки у него остается. Итак, ну, хорошо. Я думаю, что этими деталями я уже достаточно уже утомил. Сейчас еще немножко потерпите, я сейчас вам закончу рассказ об Огюсте Конте и сделаем перерыв. Что еще мне хотелось бы отметить у Огюста Конте? Ну, хорошо, чем занята философия? Вот мы добрались, если философия не метафизика, то что она? Традиционно подлинная философия, первая философия, как говорил Аристотель, была метафизикой. Соответственно, он говорит, все, мы достигли научной стадии, метафизика никакая нам больше не нужна. Но тогда в каком статусе может оставаться философия? Ну и в общем-то философия оказывается неким вот такими рассуждениями вокруг науки. Ну, например, вот она может строить вот эту картину трех стадий интеллектуального развития человечества. Или она может строить некоторую продуманную классификацию наук. В частности, такую классификацию Огюст Конт строит. У него, в его классификации, давайте на ней недолго остановимся, в его классификации всего шесть наук. Выглядит она так. Математика, астрономия, физика, химия, биология, социология. Кстати, интересно, что термин «социология» ввел впервые именно Огюст Конт. Причем фактически здесь как бы все эти науки распадаются на три группы, по две в каждой. Первая группа такая математико-астрономическая пара, там математика-астрономия. Вторая физико-химическая, физика и химия. Третья такая биолого-социологическая. Причем переход, вот именно такой порядок наук, совершенно не случайен по Огюсту Конту. Во-первых, чисто в логическом смысле, каждая следующая наука с точки зрения Огюста Конта, с одной стороны, обладает меньшей общностью, с другой стороны, обладает большей сложностью и опирается на предыдущую. А во-вторых, с его точки зрения, именно такой порядок наук соответствует и тому, каким образом, в каком порядке они появляются в истории. Математика и астрономия – самые древние науки, с его точки зрения. Дальше физика и химия появляются позже, но, очевидно, уже в новое время. А, так сказать, биология как бы еще позднее, и социология, ее вообще говоря, еще создавать толком. То есть социологии еще толком нету. Она только будет возникать. Причем, что любопытно, я не буду вам сейчас я ничего вам не рассказал про биографию Огюста Конта. Хотя биография у него очень интересна. Всех желающих отправляю, почитайте. Он был весьма непростым человеком, весьма эксцентричным. Кроме того, что здесь было любопытно? Любопытно, что он человек крайне неуравновешенный, а по некоторым параметрам просто психически не очень вменяемый. И это тоже очень любопытно, потому что интересно, что какую-то очень яркую, очень характерную для первой половины XIX века идею выражает очень ярко именно такой человек. Ему действительно удалось схватить что-то очень важное и определяющее относительно того, что стало происходить в культуре. Действительно, наука выдвинулась, обособилась и выдвинулась на первые роли. И Огюст Конт, который был связан с той самой знаменитой Парижской политехнической школой, хотя преподавателем так полноценным так никогда и не стал там. Но тем не менее, вот он это очень четко почувствовал, он это выразил, очень ярко выразил. На самом деле, вот интересно, чисто биографически, ну, например, ведь вот я вам говорил, что он начал этот курс свой читать о позитивной философии в каком там году? В 26-м году. А закончил только в 29-м, потому что в промежуточные годы он в психиатрической лечебнице находился, в состоянии буйного помешательства. Причем любопытно, что многие считают, что вскоре после того, как он выпустил этот самый курс позитивной философии, он опять впал в не очень меняемое состояние. И в частности, интересно, что в 50-е годы он напишет еще один опус, огромный, который назывался «Система позитивной политики». Это 51-54 годы. И очень интересно, что если первую его книжку «Курс позитивной философии» с восторгом восприняло очень многие, у него появилось очень много сторонников, и не только во Франции, а в других странах Европы, потом в России тоже. В общем, позитивизм оказался очень популярным, действительно как бы выразил что-то очень как бы вот такое витавшее в воздухе, и очень как бы ярко и удачно. Но с другой стороны, интересно, что курс позитивной политики, в котором Огюст Конт предложил некую новую религию человечества, сам претендуя на роль некого первосвященника этой новой религии. У него там был свой культ, своя особая Богородица, он строил планы по поводу политического влияния этой новой религии, пытался вести какие-то переговоры с католиками, ну и прочее, прочее. С одной стороны, может показаться, что это полное безумие. Возможно, так оно и было. Но при этом, что любопытно? Любопытно, что очень многие из его современников, которые на ура восприняли его первую книгу и на дух не хотели знать ничего про его, так сказать, курс позитивной политики и про религию человечества, поклоняющееся великому существу, с большой буквы надо оба слова писать, человечеству, неком, так сказать, некому великому существу, на самом деле забывают очень простую вещь, что вот этот курс позитивной политики является, на самом деле, закономерным следствием курса позитивной философии. Потому что посмотрите внимательно на закон трех стадий, уже здесь это хорошо видно. Действительно, ведь на самом деле метафизическая стадия, как я уже обращал ваше внимание, является стадией такой промежуточной, не самодостаточной. Соответственно, если мы это заметим, мы увидим, что вся коллизия строится как определенное противостояние между теологией и положительной наукой. И, соответственно, Конт претендует на то, что положительная наука заменяет собой теологию, фактически, она ее вытесняет. Но в этом случае довольно естественно, что она должна взять на себя социальные функции, которые были свойственны религии и теологии в обществе. Коль скоро религия и теология, от нее нужно отказаться. Ну вот Огюст Конт строит позитивную религию. Понятно, что уже поклоняться, так сказать, Богу или богам здесь не получится, но тогда остается поклоняться человечеству. В общем, мысль как раз достаточно естественная. Между прочим, в эти же годы, в те же 40-е годы, Людвиг Фейербах, вполне вменяемый человек, в отличие от Огюста Конта, как раз, собственно, именно эту мысль высказывал, что не человек создан по образу Бога, говорил Фейербах, а Бог или боги созданы по образу человека. Что на самом деле религия – это некоторое отчуждение и перенос вовне лучших черт, которые обладает человек. Но с этой точки зрения понятно, что религия, новая религия, позитивная религия должна быть, конечно, религией человечества. То есть надо сказать, что по этому поводу мой бы комментарий был такой. Наверное, Огюст Конт действительно сумасшедший. Но тем не менее, в том, что он, так сказать, идеи, которые он высказывал, надо сказать, что он очень адекватно уловил определенные интенции времени. Если уж они безумные, эти интенции, то это вина не одного Огюста Конта. Мы можем считать, если мы считаем, что сами тенденции безумны были, вот того, что происходило в европейской культуре, там, соответственно, 30-е, 40-е, 50-е годы 19 века, ну тогда здесь уж дело не в Огюсте Конте. Но действительно, вот он оказался той самой сенситивной фигурой, которая очень ярко выразила интенции времени. Давайте сделаем перерыв на 10 минут.